Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Русской христианской академии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич.
Да, здравствуйте.
А сегодня вторая программа, в которой мы говорим о выпуске журнала «Вестник русского христианского движения», сокращенно «Вестник РХД», номер 203, 2015 год. В прошлой программе мы поговорили о двух первых публикациях. Это перевод текста послания Папы Франциска «15 болезней, которые угрожают курии любому христианину». И более подробно поговорили о переводе статьи протоиерея Василиоса Фермоса, греческого богослова, «Прощаю, следовательно, существую. Прощение как полнота жизни». Важнейший текст, мне кажется, его должны прочитать все, подумать, обсудить. Может быть, это нужно действительно обсуждать в каких-то круглых столах и как-то еще больше интересоваться.
Всем очень интересно. Угу. И то, что ее вот этот Василий Фермос затронул, угу, кажется очень своевременным. Тем более у нас таких мало вообще работ.
То есть вообще нет.
Есть отдельные статьи, скажем, тема прощения у преподобного Феофана Затворника.
Да.
Или тема прощения там, у Иоанна Златоуста в его проповедях. Угу. То есть понятно, что здесь такой вот историко-богословский смысл, как правило, и реалии даже Феофана Затворника жизненные достаточно далеки от того, что, с чем мы сейчас сталкиваемся.
А, кстати, я посмотрела в интернете, вот, а что у нас вообще есть? Вот этот же человек очень много пишет. Отец Василий, протоиерей Василиос Фермос. Он очень много пишет. Это настоящий ученый, исследователь современной православной. Что у нас есть? Есть еще небольшая статья о подростках в церкви. Очень интересная. Все. Переводите больше, да, печатайте. Интересно же.
Мало мы знаем о жизни других православных народов.
Один народ православный должен быть. Надо все переводить, все публиковать. Иначе мы будем очень отставать.
Ну, пока мы еще не дошли до того состояния пятидесятницы. Или, наоборот, слишком от него дошли, когда все разговаривают на одном и том же языке.
Есть же ресурсы в нашей церкви. Есть ресурсы-то нужны какие? Материальные, интеллектуальные. Надо переводить, публиковать. Почему по таким крохам
мы получаем?
Тем более,
по-моему, это же не с греческого даже языка перевод.
С английского языка перевод. 2004 год, а в русском переводе в московском психотерапевтическом журнале в 2007 году. Публикуется с разрешения автора в новом переводе Ольги Паттисон.
Да, это английский язык, им владеет достаточно большое количество людей.
Угу.
Никаких проблем здесь не должно, это же не с древнегреческого перевод.
Угу.
Да, к сожалению.
Очень здесь интересные размышления в этой статье, не только о прощении, но и о любви. Знаете, здесь есть в конце еще такой раздел об авторах. К сожалению, здесь не обо всех авторах написано. Вот что, допустим, написано об отце Василии Фермосе? Это православный богослов и священник из Греции, практикующий детский и подростковый психиатр, доктор богословия богословского факультета Афинского университета по психологии священничества. Он, допустим, такую работу написал: «В поисках человека истинное и ложное я». Здесь он обращается к таким авторам, как Дональд Винникот и святой Григорий Палама. Надо приходить к следующим статьям.
Думаю, что да.
А то мы не успеем опять поговорить ни о чем. Следующая статья – тоже перевод. Протоиерей Роберт Арида. «Неизменное Евангелие и вечно меняющаяся культура». Следующий наш автор – это протоиерей Роберт Арида, богослов, настоятель Кафедрального собора Пресвятой Троицы в Бостоне, Православная Церковь Америки. Это небольшой текст, и я, пожалуй, прочту из него всего лишь небольшой фрагмент. В начале говорится: «Название этой статьи может ввести в заблуждение сразу по нескольким причинам. Во-первых, среди православных христиан бытует мнение, что в церкви ничего не меняется. И действительно, мы знаем, что многих взрослых новообращенных заманили в православие этим неверным постулатом. Во-вторых, существует идея, что Евангелие является текстом. Как мы увидим далее, Евангелие — это прежде всего Иисус Христос, предвечное Слово и воплощенный Сын Божий. Это ни в коем случае не значит, что не следует обращать внимание на записанный текст Библии. Но это требует от православных христиан заниматься текстом, то есть вступать с ним в борьбу, находясь в диалоге. Библейский текст жив и неисчерпаем. Его содержание требует постоянного осмысления. Церковь живет и развивается в истории. С момента Пятидесятницы церковь существует во множестве культур, в которых она провозглашает Евангелие. Проповедь вечно неизменного Христа требует от нас постоянно меняться. Это же интересная такая тема, интересное размышление.
Ну да, по-настоящему ее можно перевести на некоторые другие книги, не только на Евангелие.
Угу.
Поскольку тексты, многие не просто тексты, в них целый мир заключен. Только надо уметь в него войти, наладить с ним диалог. Об этом многие писали авторы 20 века. Например, вот такой Марк Блок, величайший историк, один из основателей школы аналов. Там он говорил, правда, в применении к различным древним источникам, как к ним надо подходить, как их нужно опрашивать, как нужно вести с ними диалог.
Да, вот опрашивать, вопрошать текст, ничего интересного, конечно.
Конечно, это относится и к Евангелию.
Да.
Вообще
да.
Вся эта герменевтическая традиция, конечно, родом из традиций экзегетических, христианских.
А следующий текст принадлежит тоже автору-священнику, протоиерею Андрею Лаут, профессор патристики и византологии Дарамского университета. То есть, соответственно, это Англия. И статья посвящена известному русскому богослову, философу, отцу Сергию Булгакову. «Софиология отца Сергия и живая традиция». Здесь целый раздел, так и называется, материалы, посвященные протоиерею Сергию Булгакову. Также мы здесь прочитаем статью «Борьба за истину и рецепция наследия Булгакова в России» протоиерея Дмитрия Сизаненко. Мы помним, что в недавнем прошлом отец Дмитрий служил в нашем городе, а сейчас он осуществляет свое служение в Брюсселе.
Хороший город.
Далее мы находим публикацию писем профессора Николая Никаноровича Глубаковского протоиерею Сергию Николаевичу Булгакову и публикацию писем Ивана Аркадьевича Логовского протоиерею Сергию Булгакову. Насколько богословие протоиерея Сергия Булгакова сегодня актуально, на ваш взгляд?
Мы видим по количеству публикаций, что людей это задевает. Тем более вот этот священник Эндрю Лаут известен своими патрологическими интересами и работами. Практически ничего по-русски нет, но так или иначе. На английском они существуют. В общем-то, он и в качестве профессора богословия известен. И преподавателя. То, что касается причин этого интереса, вот возникает вопрос. Сергий Булгаков как-то продолжает будоражить мысль православных и не только православных авторов. К чему это отнести? Два можно привести резона. С одной стороны, это, конечно, говорит о некотором обмельчании нашей мысли православной. То есть наша традиция интеллектуальная, православие. Да?
А когда она обмельчала?
Сейчас. В современности.
Но разве она не обмельчала, когда большевики просто убили или выгнали большую часть всех, кто был носителями православной традиции, православной мысли
это,
в России?
Это физическое искоренение.
Да.
А упадок – это не всегда физическое искоренение. Это иногда действительно внутренняя для мысли реальность. И Сергий Булгаков, конечно, фигура достойная. Кстати, здесь Эндрю Лаут упоминает очень известного тоже исследователя русской мысли, бывшего архиепископа Кентерберийского Роуэна Вильямса. По-русски есть его работа, и мы ее обозревали в свое время в книжном обозрении о Владимире Николаевиче Лоском. Но у него есть также книжка о Сергее Булгакове. Сергея Николаевича Булгакова.
Она переведена на русский?
Нет, на русском ее нет, она есть
на английском. Потому что о Лоском у него совершенно гениальная книга.
Да, очень хорошая. Вот как раз мне в большей степени понравилось. Там, кстати, в этой книге по Лоскому есть и о Булгакове фрагменты, потому что Владимир Николаевич Лоский, он, как известно, спорил с протоиереем Сергием Булгаковым, знаменитый спор о Софии. И, конечно, там его воззрение, назовем это так, Роуэн Уильямс комментирует с достаточно критических позиций, хотя и как бы преклоняется перед тем, что да, некоторое такое движение мысли, может быть, концентрация мысли, она очевидна. Другое дело, что, может быть, эта концентрация реализуется не в совсем, во-первых, православном ключе, во-вторых, может быть, где-то нарушается и философская логика, и так далее.
Мне кажется, что автор вот этой заметки статьи «Претерий Андрей Лаут» все-таки склоняется к тому, что это было не концентрация мысли, а божественное вдохновение, снизошедшее на отца Сергея Булгакова.
Ну, с божественным откровением всегда сложно. Вдохновением. Божественным вдохновением. Потому что, во-первых, какие критерии вот его оценки?
А вот он приводит критерии, допустим, вдохновенности совершения им божественной литургии.
Ну да, там такие, в общем, трогательные заметки отца Александра Шмемана он приводит, который, между прочим, специально так пишет, чтобы вообще ничего не писать о его софиологии.
И вот как вы относитесь к отцу Сергею Булгакову? Боже мой, как он служил! Как служил! Все.
Да.
А что человек оставил в богословии?
А в других местах он достаточно резко, надо сказать, о нем пишет, о том, что это искушение системой. Здесь тоже...
Системой?
Да, системой.
Система имеется в виду что, философской системой?
Да, философской
красотой
системой.
Красотой философской системы.
Ну, не то чтобы красотой, а какой-то вот такой философской логикой. Ну, даже, может быть, и дурно понятой философской логикой, в которую начинает затягиваться, как в такую воронку, совершенно разные, в общем-то, не способные быть в рамках одной упряжки идеи, образы. Та же самая несчастная софиология. То есть книга «Притч» Соломоновых в Библии. Там говорится о премудрости. Есть какие-то другие тексты. Есть философские, богословские разного времени. Есть, скажем, свидетельство иконописи. То есть есть иконы тоже. Здесь большой вопрос, насколько они каноничны, где изображается София. Это еще отец Павел Флоренский их, так сказать, ввел в этот оборот этого разговора о Софии. Есть, скажем, учение Владимира Соловьева, но которое, конечно, ни в какие ворота с точки зрения догматики не лезет. И вот в эту воронку системы, хотя, в общем-то, система сама по себе неплохая вещь. Здесь вопрос, в каком смысле эта система. Вот в эту воронку такого синтеза скороспелого затягиваются все эти вещи. Там они, значит, перемешиваются. И вот возникает такой продукт в виде философии протоиерея Сергия Булгакова, такой вот помеси философии и богословия. И дерзновение, да, очевидное, да, подумаешь. Люди вот могли.
Красиво дерзнул.
Да, могли так делать.
А сейчас...
Тем более и человек он был, ну, яркий.
Какие-то худосочные мыслители.
Да,
худосочные.
И в Думе он был, и профессор, и начинал с политэкономии. Ну, тогда так называлось, такое единство политики и экономики. И религиозный философ.
Да. Были люди.
Да, и стал
время.
Священником. Вот,
не то, что нынешнее племя.
Во время собора 17-18 года его сам патриарх Тихон возвысил.
Нет, конечно, конечно, эти люди, что ни возьми, это вся плеяда, это что не человек, то гора.
Да, ужасно симпатичный человек.
Смотреть, да.
И прав здесь, конечно, отец Александр Шмеман, когда говорит о его облике человеческом.
Человеческий облик, да.
Человеческий облик очевиден. Вот некоторые вещи, да, которые он пишет, ну, они, ну, мягко говоря, сомнительные. Мягко даже говоря.
Понимаете, в чем дело? Ведь чтобы это все включить в размышление в положительном смысле, вообще в размышление церковное, да, богословское, нужны люди какие-то сопоставимые по масштабу.
Ну, не обязательно. Не обязательно быть тоже депутатом Государственной Думы, чтобы обсуждать Сергея Булгакова.
Так, и государства того нет, и Думы той нет.
Ну, и людей таких нет.
И людей таких нет. Это же не об этом. Вот...
Так что ж, вообще ни о чем не думать? Конечно...
Ну, то есть можно нам, малым сирым, покритиковать
можно, и нужно.
Сергея Булгакова.
Да,
можно,
и это будет ему... Я думаю, услуга некоторой вообще русской мысли, которую сам Сергей Булгаков представляет, являет, потому что вообще философия — это критика. Ну, хоть вспомним отношения непростые Платона и Аристотеля. А вместе с тем получилось что-то такое впечатляющее из их вот размолвки. Да, и даже вот Рафаэль в своей знаменитой фреске вот это показал. Да, они вместе.
Угу. Ну, письма — это всегда интересно, показывают характер людей. И вот именно то, что вы сказали, человек, человек бесспорно
значимый. Письма очень хорошие, трогательные. Угу. И мы видим, как Глубаковский поддерживает Сергея Булгакова, как раз они написаны вот в разгар этих споров.
Угу. Да-да-да.
О его учении. Причем Глубаковский действительно такой вот выдающийся наш церковный историк, и библеист, и патролог. Его, кстати, работу о Феодорите Кирском в свое время оценил даже знаменитый немецкий ученый, тоже патролог и историк церкви Адольф Гарнак, который на старости лет даже стал русский язык изучать, чтобы читать русских патрологов, таких как Глубаковский. А Гарнак — это вообще целая веха вообще в истории патрологической, церковно-исторической науки.
Да,
это
в наших величина... духовных академиях дореволюционных все по Гарнаку обычно.
Ну, не все, потом и своих Платонов.
Ну, да.
И Невтонов появилось некоторое количество. Вот, например, тоже Василий Васильевич Болотов. Ну, их множество, тоже Глубаковский. Угу. На старости лет он оказался в эмиграции после революции.
Если говорить о публикации писем, здесь еще есть письма отца Александра Меня.
Вот я обратил бы внимание на письма Логовского. Вот
да,
это
почему?
Действительно очень сильные и важные, по-моему, документы. То есть это все письма
тоже
Булгакову.
Тоже Сергею Булгакову.
Да, ему письма.
Адресованные отцу Сергею Булгакову. Угу.
Поскольку Логовской как раз непосредственно относится, кстати, к русскому студенческому христианскому движению.
Угу. РСХД, да.
Да.
Руководил.
Да, угу. Руководитель всего этого движения в Прибалтике, в частности, в Эстонии. И оно существовало, пока эти прибалтийские республики были независимы. Потом, когда туда пришел большевизм, да, Логовской был арестован и погиб, был расстрелян. Здесь мы видим, как христианская инициатива, назовем это так, тогда развивалась. Здесь вот Логовской все достаточно подробно пишет о том, как они устраивали лагеря, о том, как они привлекали молодежь.
Угу.
Именно русскую, потому что часть таких территорий вроде бы вполне российских тогда к Эстонии перешло. Ну, в частности, Псково-Печерская лавра, вот весь этот район. Они жили, в общем-то, в относительно таких спокойных условиях. Церковь существовала, хотя тоже они без проблем. В частности, там тоже обсуждается такой эпизод, связанный с Иоанном Помером. Между прочим, у деятелей РСХД и у самого Логовского были достаточно плохие с ним отношения.
У нас есть мощи.
В храме?
Да, здесь, где радио, в этом здании, в храме есть мощи.
Да, и он не одобрял его политику, да, и считал, что, в общем-то, тот отчасти пал жертвой своей же собственной, ну, неосмотрительности, может быть, конечно, сложно так говорить о новомучениках, но все-таки все мы люди, все человеки.
Архиерей-политик.
Да, да. И само почитание вот его здесь тоже, оно описано, вот его похороны, тоже как такое событие, ну, по меньшей мере, двусмысленное по многим параметрам. Поэтому тем, кто интересуется церковной историей XX века, эти письма будут очень интересны. Тем более Логовской такой человек тоже не совсем простой. Конечно, он симпатизирует Сергею Булгакову.
Ну да, как другу своему пишет.
Да. В этом отношении тоже вот позиция времени. То есть, может быть, нам, да, какие-то вещи видны лучше, поскольку мы вот так уж не связаны такими дружескими узами с тем же Сергеем Булгаковым. То есть он для нас такой исторический деятель, историческая фигура. Его мысли мы воспринимаем достаточно отстраненно, богословскую.
Есть письма отца Александра Шмемана, здесь к священнику отцу Игорю Вернику. Вот такие тоже документы публикуются.
Да, достаточно интересно.
Автобиографические воспоминания ответственного редактора вестника РХД Никиты Струвы здесь публикуются. И другие материалы по истории русской эмиграции. Что еще здесь интересно? Такая заметка, дискуссия о возможности деканонизации новомучеников. Первые итоги Алексей Федотов написал. Вот такая тема тоже. Она, конечно, в нашей церкви широко не обсуждалась, но, тем не менее, произошли некоторые факты деканонизации. Вообще такое слово, вот я помню, когда проходила канонизация, да, очень многие говорят, что такое канонизация, канонизация. И вот этот термин тоже вызывал вопросы. Ну и говорилось, что, в принципе, это совершенно не церковный термин. Что за деканонизация? Бог делает святыми, а не люди.
Ну да.
Не какие-то даже церковные органы. Бог делает святыми. А как-то по-другому, может быть, надо называть какие-то вещи. Ну, в общем, здесь автор выступает резко против любых подобных поползновений. Канонизировали, значит, все. канонизация тоже человеческий акт. Люди ну, да, же
были,
тоже.
Были
ну,
явные
могут же
ошибки,
какие-то быть вещи.
Скажем, когда в качестве новомучеников были прославленные люди, которые умерли, например, до 17-го года.
Да, да. Ну, почему так произошло? Вот Алексей Федотов не захотел задуматься над тем, как все происходило. А ведь как все происходило? Во-первых, как всегда, Москва поторапливала окраины. Давайте, давайте, собирайте по епархиям. Быстрее, быстрее, в епархии. Не так давно еще закончилось советское время притеснения церкви. Не так давно. А вот уже там через несколько лет намечается юбилейный собор 2000 года. А еще 90-е годы. Еще 90-е годы. В 91-м году только Советский Союз
рухнул. Какие 90-е?
Да. И бедность, и скудость, и все. И вот в епархии где-то Бог послал верующего, православного, готового работать совершенно самоотверженно специалиста, историка, архивиста. А где-то не послал. И этим занимаются кто? Какие-то благочестивые старушки. Непрофессионально подходящие ни к истории, ни к архивным материалам, что могли собрали по епархии о гонениях о новомучениках в краткие сроки, потому что нужно срочно отправить к юбилейному собору материал. Вот в комиссию по канонизации поступают эти материалы разного качества. Из Москвы должны ехать туда проверять уже какие-то, конечно, комиссии специальные по каждому пункту и так далее. Но юбилейный собор все равно в 2000 году будет, понимаете? Несмотря на то, как продвигается работа, успели, не успели, он все равно будет, потому что он юбилейный 2000 года. Поэтому какой был материал, такой был. Что произошло после 2000 года? Почему после 2000 года так мало канонизаций? Вот об этом бы лучше Алексей Федотов задумался. Я, честно говоря, к этой статье отнеслась критически. Но сам факт, что автор этой статьи и редакция журнала поднимает этот вопрос, вызывает, конечно, уважение. Ну, то есть, я так поняла, позиция автора такая. Все канонизировали, все, без размышлений. Ну, нельзя без размышлений.
Да, размышлять лучше, чем не размышлять.
Вот. Ну, вот, тем не менее, интересная тоже статья. Тем более, что здесь много ссылок на те источники, которыми автор пользовался. Что еще хотелось бы отметить? Допустим, размышления священника Владимира Зелинского, которые заглавлены следующим образом. Кто развалил Советский Союз?
И кто развалил Советский Союз?
Вот, сейчас, сейчас откроем. Это размышление посвящено теме, которая уже отшумела у нас и вот докатилась до мигрантских кругов. Хотя, по-моему, отец Владимир Зелинский, он эмигрировал, да, из
да, где-то
советской
он,
страны.
Где-то за границей живет.
То есть он не потомок русской эмиграции?
Нет.
Угу. Отшумела тема, когда предлагали переименовать Волгоград в Сталинград. Переименовали таки на несколько дней в году.
Я думаю, она возобновится, когда будет угу. следующая дата соответствующая.
Вот этой теме посвящено, его возмущает этот факт, что у нас такие вопросы поднимаются, переименовать, возвратить название Сталинград Волгограду переименованному. Уже Волгоград переименован, Сталинград. Нужно вернуть его название Сталинград, говорят у нас. Отец Владимир Зелинский, конечно, возмущен, потому что для него, конечно, Сталин — это тиран, гонитель церкви. Но это как Нерон, не знаю, кто еще. Диоклетиан, хуже.
То, что хуже Диоклетиана, точно.
Точно хуже Диоклетиана, согласна. В общем, это какой-то просто предтеча Антихриста. Ну, куда вот это, хуже?
Да,
как можно это вообще обсуждать? И вот здесь отец Владимир Зелинский этому посвящает свою статью. Ну, называется она таким провокационным вопросом «Кто развалил Советский Союз?». Ну, понятно, что Советский Союз такая мерзость, что сама она развалилась, это сгнила, в конце концов, гадость. Здесь вот размышления на эту тему тоже. Но у меня есть претензии к отцу Владимиру Зелинскому, и очень серьезные. Вот отец Владимир Зелинский такую написал эмоциональную пасторскую статью, как проповедь пламенную, очень правильную, все прекрасно. Казалось бы, какие должны быть к нему претензии? Когда действительно с христианских позиций оценил, все расставил по своим местам и так далее. А у меня к нему такой вопрос. А вот то, что у нас все эти годы существуют, Ленинградские области, Свердловские
Богу,
области.
Только одна.
Да. Множество есть подобного. Улицы Ленина, площади Ленина,
вот этих
Белый
много.
Куна, большевиков. И все заполонено вот этими топонимами. Вся страна. Его не волновало все эти годы? Это его не волновало. Он не посвятил ни одной пламенной проповеди этому.
Ну, может быть, и посвятил, мы
нет,
не знаем.
Нет, мы читаем вот то, что публикуется в этом журнале. Его взволновал только этот вопрос, когда в СМИ стали обсуждать, якобы, возможно, вот этому он посвятил эту проповедь.
Ну, это...
А вот этому-то почему нет? Ведь это важнее уже наличная реальность,
это,
чем какое-то знаете, обсуждение.
Этот вопрос, он обличает нас, христиан, тем, что мы по-настоящему мало чем отличаемся от обывателей нехристиан.
Да, конечно.
Мы живем в мире образов, которые созданы масс-медиа, ну, прежде всего, телевидением и теми...
То есть вместо реальной христианской совести у нас какая-то фикция.
Да, теми информационными поводами, которые случаются время от времени. Угу. То есть у нас нет у самих вот такой как бы системы отношения к реальности, угу. некоторого целостного представления угу. о ней. Угу. И в результате вот появляется угу. вот такой эффект собаки Павлова. Включается лампочка, и действительно собачка начинает...
Ну, не знаю, я не так уж и против этого эффекта, потому что даже когда вот, ну, я крестилась, это были такие массовые крещения, где приходили десятки людей, там, вот когда я крестилась, стояло там, не знаю, сколько человек, там, 50, и всех раз покрестили, следующие 50, вот такое было время. Но почему это так важно остается даже в таком виде? А сейчас люди и катехизируются, и учатся, и книги, и радиовещания, и газеты, и телевидение православное есть. И везде все это слово есть. А значит, это так мало. Я вот этого не могу понять.
У нас еще такая вот психология порыва. Вот есть порыв, и он на некоторое время, пока не выдохся, людей одушевляет, они действительно идут, они даже переносят какие-то лишения. Но в короткий временной период. Потом это выдыхается... Люди, в общем-то, забывают про этот порыв и переходят к своим обычным делам. И так живут ни шатка, ни валка до нового порыва.
Не знаю, мне кажется, вообще никакого порыва нет.
Почему?
Потому что этот порыв, который вот здесь,
отец Владимир,
в статье,
сел
это не
за
его
стол
порыв. Это
и написал статью.
Это не его порыв. Его порыв, если бы он сел за стол и написал статью о том, что вот, какая существует наличная реальность и какое существует христианское нечувствие, точнее, нехристианское нечувствие к тому, что у нас столько топонимов в честь вот этих богоборцев. Вот это порыв. А это нет, это просто по волнам жизни сей.
Ну да, я и говорю.
Хотя, в общем,
что,
все
да,
правильно. Что конечно, вот правильно написал,
вот он,
хорошо.
Вот он, этот повод, да, а вот сама реакция на него.
Ну, в общем, вот такое огорчение здесь меня
да,
постигло.
Потому что
здесь...
есть старое доброе правило. Капля, камень, точь. Но это, для этого надо, чтобы капля постоянно капала на
камень.
У него
должен быть источник живой. Вот и христианин,
ну, подразумевается,
христианство, это такой источник. Вот я всех призываю всегда писать письма. Пишите письма, что вам не нравится улица Беллы Куна. Потому что если христианство, христиане, это источник, да, вот этой капли, да, то она, конечно, расточит
да,
этот камень
да,
этого
верно.
Ужасного богоборческого, вот этого всего топонимического пантеона. Так мы же не источаем этих капель.
Ну вот, видите, потому что у нас, как говорят, да, вот надо прочитать там утреннее и вечернее правило. Если в храме скажут, что, например, что вместо утреннего правила вы напишите письмо губернатору и пишите его каждый день, например, то я думаю, что многое сдвинется с места. Другое дело, что как этому отнесется священноначалие или коллеги этого священника. Такого еще я не встречал.
Вы знаете, я вам скажу, что вот есть такое,
ну,
есть.
Вот, я думаю, что это просто,
только
может
мало
быть, наша да, такая неразвитость и непонимание вот того, что это тоже христианский долг.
Да.
Не то, что там среду и пятницу надо соблюдать, а вот, может быть, даже это важнее, потому что, ну ладно, там среда и пятница, съела там в среду курицу, но то, что...
И вот... такая проблема, звоню в пастырский час, что делать? Да не проблема
да,
это.
Что, извините, у нас здесь, мы как бы живем в мире антихриста.
Мы живем, почитая антихриста, улицами в честь его слуг. Это нормально, я живу там, допустим, вот 50 лет в городе, в котором есть улица Беллы Куна и улица Ленина. Я ни разу ничего не сделала. Что мне делать? Как мне вообще, что мне сделать, чтобы... искупить этот грех. Ну, простите меня за такие слова. Здесь, кстати, в этом же журнале рецензия хвалебная на книгу священника Владимира Зелинского «Взыскуя лица твоего». И это, может быть, искупает то, что я покритиковала его статью по поводу Сталинграда.
Настоящая его статья – повод для разговора на такую большую тему.
А книга посвящена духовным размышлениям. Я, честно говоря, не люблю отвлеченные духовные размышления. Я не считаю, что такие книги могут принести большую пользу, если человек не имеет уже христианского поступка. Понимаете, я считаю, что вредно читать книги с высокими духовными размышлениями и фразами, если ты христианского поступка вообще никакого не совершил. Мы закончили нашу программу. Здесь еще много интересных материалов. Хотела еще упомянуть статью про протоиерея Николая Золина, но уже нет времени. Об иконе. Я тоже с ним не согласна, с его мнением об иконе. Ну, я что-то много критиковала. Журнал «Прекрасный. Вестник русского христианского движения» номер 203. Каждому мыслящему, читающему христианину очень полезен такой собеседник, современник его, в котором он встретит много замечательных людей, авторов православных.
Многое, с чем он будет не согласен.
Да, и с чем он может поспорить, чем он может себя обогатить. Очень интересные здесь есть переводные материалы, о которых мы говорили в прошлой программе. Особенно ценный материал, который посвящен теме прощения в православной жизни, в православном богословии. Очень важная тема. Итак, «Вестник русского христианского движения» номер 203. Всем рекомендуем этот журнал. Передачу вела Марина Лобанова. Я беседовала с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. До свидания.
До свидания.